лысый бармен с усами и дробовиком. «Я частный консультант Скотланд-Ярда, и либо сейчас вы отвечаете мне на мои вопросы, либо через минуту здесь будет полиция. Кивните, если поняли». Хозяин нервно сглотнул, изображая кивок. «Отлично. Вам будут инкриминированы антисанитария, разбавление пива ослиной мочой, самопальное производство алкоголя, опасного для здоровья и жизни граждан Великобритании, а также ее гостей, прибывших в порт. Я ничего не упустил, мальчик мой?»
«Сэр, а еще он стрелял в нас», — старательно поддакнул я.
«Как такое можно было забыть? Гарантирую вам 8 лет каторги на Индийских островах. Хотите пари?»
Испуганный бармен отрицательно помотал головой.
«О, я так и знал, что мы придем к взаимопониманию», — хищно улыбнулся мой наставник, невероятным образом демонстрируя сразу все свои зубы.
Это было столь впечатляюще, сколь же и пугающе одновременно. Я долго учился у него такой улыбке, но, увы, у людей иное строение челюсти, так что все зря.
Вопрос первый. Кто вас так задолбал, что вы встречаете клиентов с дробовиком?
Кот. Кто? Переспросил я.
Хозяин посмотрел на меня таким взглядом, что лис невольно потянулся к шпаге.
Я говорю, кот. Значит, это кот. Наглый, драный, одноглазый оборванец с причудами. Ползал тут на коленях, умоляя, чтобы я пустил его в винный подвал. Так-то вот.
Пустили?
Нет.
Он грохнул кулаком по стойке так, что глиняные кружки, подпрыгнув грудь в грудь, ударились в граненые стаканы. Толстое стекло и обожженная глина. Победа почти 50-50, остальное в осколке. Но бармен был слишком раздражен.
Когда я говорю «нет», это значит «нет». А он пробрался туда тайком, стоило мне отвернуться. Перевернул все вверх дном, разбил 3 бутылки моего лучшего виски. Когда я услышал шум внизу, этот мерзавец пулей прошмыгнул мимо меня и дал дёру вниз по улице.
Мы с удивлением переглянулись. Прояснилось как минимум 2 момента. Похититель книги образованный, но опустившийся кот из близких к природе. Об этом мы, положим, и раньше догадывались. Но еще этот тип что-то ищет. У начальника порта здесь, в кабаке. И разгадка цели его поиска находится в первом издании детских стишков.
«Сэр, у меня появилась мысль».
«У меня тоже.
Попридержи свою, а я свою. Обменяем обе, как военнопленных после осмотра подвала. Проводить-ка вниз, милейший».
Бармен вновь пошел пятнами, но спорить не рискнул. Выругался про себя, взял со стены старенький керосиновый фонарь и покорно повел нас за стойку. В дальнем углу находилась небольшая дверь, чудом не рассыпавшаяся от времени.
«Ради всего святого, джентльмены, я ж там только-только прибрал».
«Даже отсюда мой нос говорит мне, что вы гоните собственные виски в обход государства и налогов. Но я готов закрыть глаза на нос. Вы меня понимаете?»
Хозяин суетливо закивал, распахнул дверь и вручил нам фонарь. Мистер Ренар первым шагнул вниз по стертым каменным ступеням. Ничего такого уж особо криминального в подвале не было. Полные ряды ящиков всякой выпивки, мешки с крупой, бочки солонины, мелкий хозяйственный инвентарь. Что здесь можно было искать, совершенно непонятно.
«Как долго вы владеете этим заведением?»
«Да уж больше 10 лет», — начал загибать пальцы бармен. «Старый хозяин помер, кабак пошел с молотка, так мой отец его и выкупил».
«Сэр, смотрите, здесь тоже 7 мышей». Невольно воскликнул я, разглядев полустертый рисунок под потолком. «Точно такие же, как у входа».
«Хм, похоже, но не совсем», — мой учитель задумчиво поскреб подбородок.
«Неужели ты не видишь разницы?»
Я смутился. «Ну вот же лодка, вот мыши, вот они гребут тонкими веслами по воде.
Здесь изображен берег, то есть край земли и камыши, а на вывеске они все плывут в бурном море».
Что же это значит?
Только то, что наш таинственный кот приходил сюда именно за этой подсказкой, сделал, в общем-то, вполне очевидный вывод лис. В принципе, мне понятно почти все. Вопрос лишь в том утерянном четверостишии. Держу пари, идет речь о неких координатах. Мы легко можем узнать это, если
начал было я, но он бесцеремонно оборвал меня на вдохе. «Да-да, естественно, ты можешь с разбегу отправиться в библиотеку и получить у нашего доброго друга Уоррена первое издание детских стишков».
«Как вы догадались, сэр?» Даже немного обиделся я.
«Ну, это же самое очевидное. Однако можем пойти более коротким, хотя и сложным путем. Зуб даю, что твоя милая пожилая родственница отлично помнит весь стишок».
«Бабуля?» — ахнул я.
«О, нет, сэр, только не это, у нее денег еще на 3 выпивки, в таком состоянии и в голову чем-нибудь запустить может. Все равно это куда интереснее, чем протирать штаны в библиотеке. К тому же, в свете недавних событий, я буквально жажду очередной встречи с обновленной бандой этого вашего маленького Фила. Большого Вилла или Вилли, нехотя поправил я. Спорить было бесполезно, видимо, у Лисы еще не выветрился адреналин после драки в кабаке у 14 мышат. Хотя при зрелом размышлении он, конечно же, был прав. До бабули в 2 раза ближе, и память у нее крепка, словно медвежий капкан. Осталось уточнить лишь один момент у нашего дорогого хозяина. Лис о чем-то пошептался с ним на выходе и махнул мне рукой: «Уходим, пора в гости к бабушке». Прямо в порту мы купили более или менее пристойные виски, которые валят с ног, словно хобот слона, но хоть не ослепнешь после первого же стаканчика. На выходе с пристани взяли кэп, возница, бурый британец в рыжих подпалинах, вежливо приподнял котелок.
«Милости прошу, джентльмены. Прогулка по вечернему Лондону недорого. Осмотр исторических достопримечательностей, лучшие кафе и рестораны, нетрезвый отдых в злачных местах, закоулки Джека-потрошителя и подворотни кровавой Мэри. Джентльмены, желают что-нибудь попикантнее? Здесь рядом есть такие киски».
«Мы местные», — отмахнулся учитель, пропуская меня первым в кэп. «Двигай в Челси, милейший, плачу полгинеи».
«За такие деньги можно и не петь, сэр».
«Нет уж, пойте. Мы за старое соблюдение традиций конного профсоюза Британии».
«Ох, сэр, а вы ли не...» Неожиданно охнул кэбман, заламывая котелок на затылок. «Не вы ли тот самый знаменитый лис, что помогал нашему мистеру Чеше бороться против убийц Куклус-клана? С вами была еще девочка...»
«Мальчик», — сухо поправил я из кэба.
«Джентльмена, тогда для вас только лучшие песни старой Англии».
«Ну что тут скажешь? Лично я никогда не предполагал, что «Чебурашка» — это традиционно английская песня, как, собственно, и «Хазбулат удалой» или «Гоп со смыком». Вроде бы наш возница разговаривал без малейшего акцента, но он гнал что угодно, попсу любой страны мира, только не родное английское. Честно говоря, я просто заткнул уши, постаравшись уйти в себя. Мистер Ренар, казалось бы, наоборот, наслаждался монотонными завываниями кэбмана и даже иногда подмурлыкивал ему, полуприкрыв глаза. Когда мы, наконец, доехали и расплатились, уже на пороге бабушкиного домика, он обернулся ко мне. «Наша жизнь состоит из сплошных уроков, хороших, плохих, разных. Если ты научишься абсолютно все принимать с улыбкой, многое в той же жизни покажется тебе гораздо легче. Улыбайся, мой мальчик, улыбайся». Мы постучали. Бабуля открыла почти сразу. Ее нос хищно подергивался, словно аромат спиртного она учуяла в неоткупленной бутылке аж с противоположной стороны улицы.
«Эдмунд, ты зачем притащил сюда это рыжее животное?»
«Он принес виски».
«Так какого черта ты держишь нашего дорогого гостя на пороге? Веди его в дом».
Бабуля цапнула лиса за грудки модного твидового пальто и развернулась практически броском через спину, закидывая моего учителя в узкую прихожую. Я и не предполагал, что она такое умеет. Мистер Ренар, видимо, тоже, поскольку даже опомниться не успел, как уже сидел за столом без пальто с грязным стаканом в руках, а моя неугомонная бабушка зубами откупоривала бутылку. В этом искусстве ей воистину не было равных.
«Пей, хитрая морда!» — она первая опрокинула стакан. «Вижу, ты умеешь держать слово. Мальчишка всегда является с выпивкой и в синяках. Думаю, настало время поговорить об увеличении платы, а?»
«Леди!» — чопорно вытянулся мой наставник. «К сожалению, я вынужден вернуть вам мальчика. Он слишком ленив и туп».
«У меня, кажется, сердце остановилась. «Типа чё, всё, что ли?» Бабуля нервно прочистила кончиком столового ножа волосатое ухо. «Продержал его пару месяцев, испортил, наигрался и возвращаешь назад?» «Именно. Погодь, погодь. Ты давай-ка выпей со мной и поговорим. Так с кондачка такие дела не делаются. Нам еще поди компенсация положена за упущенную выгоду».
«Я все сказал». Мистер Ренар поставил стакан на стол и грозно вскинул брови. «Мой дворецкий принесет вам счет за содержание вашего внука. Что он съел и выпил, так и быть я прощу, но одежда, ботинки, нанятые учителя, билеты в Шотландию и Францию, все это было, знаете ли, весьма недешево».
«Эй, рыжий, ты это...» — нервно засуетилась бабушка, делая большой глоток прямо из горла. «Ты не пари горячку-то, ты подумай, он же читает тебе вслух, пишет за тебя, что-то там изобретал вроде. Может, вы его там лупите мало? Так приводи сюда, я же ему добавлю. Я же ему все кости переломаю, если он к твоей лисьей светлости будет без уважения. Я ж его в зюзю!» Она хлебнула еще и рухнула лбом стол так, что посуда подпрыгнула. «Ух!» — выдохнул мой учитель. «Кажется, пронесло. А теперь, пока она еще хоть какая-то...» Он наклонился к бабушкиному уху и выразительно прошептал. «А капитан их утка, с такой не шути. С ней каждая минутка почти как год в пути». Бабуля икнула, а потом... «Нас ждет далекий берег. Кря-кря-кря. Идем в Камыш. Курс 100 шагов на север», —
шепнула мышкам мышь.
Не раскрывая глаз, отбарабанила она, после чего поудобнее улеглась на столе и захрапела, как паровоз.
«Вот видишь, мы затратили на все про все порядка 10 минут, а решили сразу 2 вопроса. Во-первых, мы знаем недостающий куплет, а во-вторых, сразу поставили все точки над «и» в теме повышения твоей арендной платы. Думаете, когда она проспится, то вспомнит все, о чем вы с ней говорили?» Мистер Ренар без обид принял мой скептицизм. Минуточку поразмыслил и махнул рукой, признавая свое полное поражение. «Бабуля еще не раз будет пить ему кровь, требуя удвоенного жалования за то, что я живу у него, как в пансионе, на всем готовеньком, получаю бесплатное образование, завожу полезные в жизни знакомства, да еще и регулярно пополняю свой счет частью гонораров отдельных физических лиц. Если не считать, что меня пару раз пытались убить, то в остальном жизнь как у британского лорда». Мы прошли почти 2 квартала пешком, невзирая на мелкий заморосивший дождик. Банда Большого Вилли категорически отказывалась появляться, что несколько угнетало моего учителя. Видимо, начав сегодняшний день с легкой драки, он надеялся перевести его в более эпические сражения, хотя бы внутригородского масштаба, но, увы. В конце концов, нам пришлось взять кэб и под монотонное пение добраться до дома. Чем именно развлекал нас рыжий-белый кэбман, я сейчас даже не припомню. И, видимо, это хорошо. Сегодняшний день был настолько насыщенным, что мечталось только об одном — быстренько съесть чего-нибудь и спать. «Шарль, старина», — громко сказал Лис, как только мы вошли в прихожую, — «легкий ужин для мальчика и отправьте его спать. В 12 ночи нам ехать в порт. Пусть Фрэнсис будет готов». «Разумеется, месье». Через 5 минут я уже пил чай, заедая его тостами с сыром и огурцом. На десерт ложка меда, ровно 3 очищенных грецких ореха и 1/2 плитки шоколада. Дворецкий еще предложил теплые сливки, но я же не доберман Гавкинс, чтобы пить их просто так. Обойдусь, пожалуй. Сон пришел сразу. Мне снилась моя нежно любимая матушка. Хотя черты ее расплывались в памяти, я прекрасно знал, что это именно она. Мы сидели у нас дома. Передо мной стояла тарелка овсяной каши, которой мама кормила меня с ложечки, напевая ту самую детскую песенку про кораблик. «Плывет, плывет кораблик, небесно-голубой, везет подарки детям». В ее голосе слышалась необычайная доброта, и я явственно ощущал тепло ее рук. Да, разумеется, все мое подсознание четко напоминало о том, что это лишь сон, но как же мне хотелось, чтобы он не кончался. Я открыл глаза ровно в ту минуту, когда старый дворецкий 3 раза стукнул в дверь. Месье ждет. На то, чтобы одеться, плеснуть в лицо водой из умывальника, по-быстрому пригладить волосы и бегом слететь по лестнице вниз, ушло около 3 минут. Учитель стоял в плаще и цилиндре, опираясь на проверенную трость и держа секундомер в руке.
«Хм, на этот раз уже лучше. Мне нужно задавать тебе глупые вопросы?»
«Нет, сэр. Экспериментальную дубинку я взял. Заряд по максимуму».
«Отлично, мой мальчик», — кивнул мистер Ренар. «Тогда вперед. Кэп ждет нас у порога».
Рыжий донец привычно оскалил крупные желтые зубы. Улыбка Фрэнсиса была не столь эффектной, как у лиса, но, возможно, не менее пугающей. О том, как лошади кусаются, я знал лишь понаслышке. Говорят, что самые злые могут на раз откусить человеку палец или даже нос. Не знаю, что хуже. Наверное, все-таки нос. Ведь он у нас один, а пальцев целых 20. С этими глупыми мыслями в голове я поприветствовал рыжего коня с белой полосой вдоль морды.
«И тебе не хворать, хлопчик? Гляжу, прижился ты вроде у Лисицына. Не обижают сверх меры? А то терпи, чего уж, учебы без подзатыльника не бывает».
«Сможешь ехать без песен, братик?» — вмешался лис, проталкивая меня в кэп. «Едем к порту, не спугнуть бы кое-кого».
«Разумение имеем», — тряхнув гривой, согласился Фрэнсис. «Человек или как?»
«Скорее всего, кот, из близких к природе».
«Коты и зверье опасное, если что».
«Шумнем»,
— в один голос ответили мы с учителем из кэба. Донец потянул рычаги, раздался тихий свисток, и мы покатились по мостовой, стараясь как можно тише громыхать колесами по булыжникам. Не представляю, как такое вообще возможно, даже в принципе, но рыжий Фрэнсис умудрялся. Кстати, совершенно не петь он не мог. Похоже, что музыка у донцов в крови. Но, памятуя просьбу друга Лисицына, донец просто мурлыкал на ходу. Мелодия угадывалась на раз, и я поймал себя на мысли, что также беззвучно повторяю за ним: «С нашим атаманом не приходится тужить». Тужить, кстати, и с мистером Ренаром не приходилось. Он просто не давал для этого ни времени, ни возможности. Конечно, сейчас я предпочитаю более размеренный и респектабельный образ жизни, приличествующий пожилому англичанину. Но в годы звонкой юности ритм жизни, предлагаемый или определенный для меня веселым лисом, казался практически идеальным. Но клянусь Ньютоном Шестикрылым, что если бы я мальчишкой не получил прививки к приключениям, опасностям, дракам и всему тому, что впоследствии стало называться модным словом «экстрим», кем бы я сейчас был? Скучным, старым брюзгой, не выпускающим из зубов сигару от пяток до лысой макушки, пропахшей нафталином и виски. Хотел бы хоть кто-то стать таким, а? Но простите старику высокопарный стиль его воспоминаний, и вернемся вместе в тот далекий год и ту памятную ночь, когда рыжий донец высадил нас у порта в максимальной близости от старинного трактира у 14 мышат. Огни над входом уже потушены. В окнах также не горел свет, а уличные фонари в этом районе скорее являются декорацией. Мы пробирались, ориентируясь исключительно на блестящее ночное видение моего учителя. А он уверенно шел вперед абсолютно бесшумной походкой, на ходу элегантно помахивая тростью. Мне оставалось лишь спешить за ним, шаг в шаг, пробираясь мимо каких-то заборов, складов, вырытых ям, гор мусора, по возможности минуя лужи и совсем уж в болото размокшую грязь. Это было не так просто, как я об этом пишу, честное слово. Вдруг он внезапно встал, держа нос по ветру. Я едва не врезался ему в спину, но сумел удержать равновесие. «Он здесь. Слышишь?»
«Нет, сэр», — честно признался я, изо всех сил пытаясь слушаться в звуки ночного порта.
Различался шум ветра, мерное капанье дождевой воды в какую-то емкость, далекий плеск волн
и едва различимый скрип старых кораблей у пристани. Ничего похожего на кошачье мяуканье вроде бы и не было.
Он работает молча, не оборачиваясь, подтвердил мистер Ренар. Но скрежет лопаты выдает его с головой. Надо подойти как можно тише. Дубинку держи на взводе.
Я кивнул.
Мы пошли еще дальше, стараясь ступать на цыпочках. Это было трудно. Каждый мой шаг все равно сопровождался противно чавкающим звуком размякшей грязи. Под ногами ил, шепотом объяснил Лис. Раньше здесь было небольшое озерцо. На его берегу и поставили трактир у 14 мышат. Именно об этом месте говорится в той детской книжке. Ага, вот и он. Теперь-то ты его видишь?
Да, сэр. Невольно вздрогнул я, поскольку открывшаяся картина была более всего похожа на иллюстрацию пиратских книжек сэра Роберта Льюиса Стивенсона.
Глубокая яма на пустыре в окружении останков переломанного камыша и облетевшего кустарника. Из этой самой ямы струится вверх тусклый желтоватый свет дешевого электрического фонаря. Раздаются тупые размеренные удары лопатой. Время от времени из ямы вылетают комья грязной земли. Наверное, именно так и работают черные копатели. В целом, кладоискательство не запрещено законами Великобритании, но каждый счастливец обязан уплатить немаленький налог государству и рассчитаться с возможными наследниками по прямой. В конце концов, у всякого закопавшего клад были твердые намерения когда-нибудь вернуться и получить назад свои драгоценности. Поэтому, как правило, после обнаружения клада, тот, кто его нашел, мог рассчитывать максимум на 20-25% от его реальной стоимости. Это было по закону. Но, как вы понимаете, всегда были те, кто копал в черную и по ночам.
Мы осторожно приблизились к яме с двух сторон и заглянули вниз.
Стук лопаты резко прекратился. На нас уставился тощий чахоточный кот в пенсне, в поношенной одежде, с претензией на некую элегантность прошлого века, выдающий в нем некогда образованного гражданина Лондона, допустим, учителя или офисного клерка. А ныне даже я на раз сказал бы, что кот полностью опустился, много лет пьет, возможно, подвержен пагубным пристрастиям, типа покера или бриджа, и свою единственную ставку на возвращение в цивилизованный мир среднего класса он отыгрывает именно здесь. Он сумел прочесть текст, сопоставить факты и, кажется, нашел этот клад. «Не повезло вам, дружище», — рассеянно протянул мой учитель. «Вы ведь рассчитывали выкопать тут золото шведского флота, мистер Слоттер?»
«Откуда вы знаете?» — простонал несчастный, тараща на нас круглые серые глаза с желтыми крапинками.
«Уйдите! Оставьте меня! Ах, оставьте меня!» «Все элементарно. Если хотите, я сам попробую рассказать вам вашу же историю. Вылезайте. Все равно там ничего нет».